ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 30 текст, 25. Последствия кармической деятельности. Санскрит. Адипадам свагитранам вештай тва мукадиби атма вамсаданам квапи свакриттам паратопи ва. Адипанам,
Адипанам,
поджигаю,
поджигаю.
Свагатранам,
Свагатранам,
его члены,
его члены.
Вештаяйта,
Вештаяйта,
окруженные,
окруженные.
Омука Адипи,
Омука Адипи,
горящими поленьями,
горящими поленьями.
Атмамамса,
собственную плоть,
Аданам,
Аданам,
поедая.
Кваапи,
кваапи, иногда,
иногда.
Свакриттам,
свакриттам,
делает сам,
делает сам.
Парата,
парата,
другие,
другие.
Апи,
апи,
еще,
еще.
Ва,
ва,
или,
или.
Перевод стиха. Его сажают на пылающие поленья, и огонь жжет его члены. Иногда его заставляют есть собственную плоть. Иногда его плоть пожирают другие. Что за стихи такие? Боже мой. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом и трех последующих стихах рассказывается о наказаниях, которым подвергают грешника. Сначала мы узнаем, что его заставляют есть собственную плоть, поджаренную на огне, или позволяют есть ее тем, кто находится рядом. В последнюю мировую войну заключенные в концлагерях иногда ели собственные испражнения, поэтому неудивительно, что Ямасадами, Ямасадана, Абитриямараджи, тому, кто наслаждался жизнью, питаясь мясом других существ, приходится есть собственную плоть. Здесь Прабхупада просто аналогию проводит адских условий. Попадая в адские условия, это возможно. Это кажется чем-то ужасным, невозможным, но в определенных обстоятельствах это может случиться. То, что описано здесь. Аналог приводит годы войны, концентрационные лагеря. Были подобные примеры. Что-то похожее на это. Еще текст. Джива ташчатра витютара швагритра пат Ямасада не сарпа вичика тамшадай дашанвишчатма вайшисан. Псы и ястребы, обитающие в аду, вырывают его внутренности. При этом сам он продолжает жить и наблюдает все это. А змеи, скорпионы, москиты и другие твари кусают его, причиняя нестерпимую боль. Затем слоны отрывают одну за другой, раздирают на куски различные части его тела, его сбрасывают в пропасть и опускают под воду или заточают в пещеру. Мужчины и женщины, которые всю жизнь предавались разврату, подвергаются ужасным пыткам в водах Тамистра, Антатамистра и Раурава. Комментарий. Половые отношения составляют основу материалистического образа жизни. К ним сводится смысл жизни всех материалистичных людей, которые ведут в этом мире мучительную борьбу за существование. Поэтому в ведические времена половые отношения были строго ограничены. В них могли вступать только люди, состоящие в браке, и только с целью зачатия детей. Но если мужчина и женщина вступают в незаконные, греховные отношения ради удовлетворения собственных чувств, то их обоих ждет суровая кара, как в этой жизни, так и в следующей. В этой жизни наказанием для них служат венерические болезни, например, сифилис или гонорея, а следующий, как яствует из данного стиха Шримад Бхагаватам, они попадают в один из адов, где их подвергают жестоким пыткам. В первой главе Бхагавад-гиты Арджуна также осуждает недозволенные половые отношения. Там сказано, что тот, кто производит на свет детей, вступая в половые отношения, не освященные браком, попадает в ад. В данном стихе Бхагаватам подтверждается, что люди, повинные в этом грехе, попадают в один из адов – Тамисру, Анфа-Тамисру или Рау-Раву. Господь Капила продолжал: «Дорогая мать, иногда говорят, что на этой планете можно оказаться в аду или в раю, ибо даже здесь людям порой приходится терпеть адские муки». Комментарий. Иногда неверующие не принимают всерьез приводимые в ведах описания ада. Они игнорируют сведения, содержащиеся в авторитетных священных писаниях. Однако здесь Господь Капила подтверждает подлинность этих описаний и говорит, что адские условия жизни существуют даже на этой планете. Не следует думать, будто ад находится только на этой планете, на той планете, где правит Ямарадж. На планете Ямараджи грешнику предоставляют возможность подготовиться к существованию в адских условиях, которые готованы ему в следующей жизни. После этого он рождается на какой-нибудь другой планете, чтобы продолжать адское существование. Так, если человек в наказание за свои грехи должен питаться испражнениями мочой, то сначала он привыкает к такому рациону на планете Ямараджи, а затем получает тело определенного типа, а именно тело свиньи, которым будет питаться экскрементами и думать, что наслаждается жизнью. Ранее уже говорилось, что в каких бы ужасных условиях не оказалась обусловленная душа, она считает себя счастливой. В противном случае она не смогла бы вынести страданий, сопутствующих адской жизни. Так, здесь тема ада, последствия кармической деятельности, приводит к адским условиям обязательно. Любая карма пьет деградации, даже благочестивая деятельность. Она связана с греховной. Благочестие растет тогда, когда человек страдает в этом мире. Когда наслаждается, растет грех. Так, он может достичь высокого положения жизни за счет прошлой хорошей кармы. Но когда он наслаждается жизнью, он начинает думать о грехе, злоупотребляет своим положением, падает вниз. Упав вниз, он страдает, он молится Богу, становится смиренным, начинает возвышаться. Достигая какого-то положения, снова гордится, злоупотребляет. Происходит снова. Путы кармической деятельности. И не просто это замкнутый цикл, это похоже на спираль, которая ввинчивается вглубь материи. Вот вкручивать шурупы в дерево. Чем глубже вкручивать, тем труднее обратно его вырвать оттуда, этот винт. И вот это путы кармической деятельности, или карма бандана, или так же, как описывается, веревка связывает живое существо. Таким же образом, как винт. Туго очень. И чем больше эта связь с кармической жизнью, чем больше знаний в этой материи, диагностика, анализ, ученые анализируют, тем глубже они увязают в этой материи. Кришна говорит, что не нужно эти хитросплетения изучать, вы запутаетесь, никогда не распутаетесь, не диагностируете свою судьбу. Но нужно знать всего три вещи и пользоваться ими. Карма, акарма и викарма. Здесь просто говорится ясно, можно не анализировать, что любая греховная деятельность придет в ад, все понятно и так. Итак, откуда какие-то адские страдания в этом мире? От греховной деятельности, последствия кармической деятельности ради выгоды, кармическая, значит, ради выгоды собственной деятельности, мотивированная собственной выгодой, желанием плодов. И настроившись на получение плодов в этом мире, мы вступаем в неминуемую жестокую борьбу за существование, потому что общество людей, каждый хочет выгоды только для себя исключительно. В редких случаях, когда люди на самом деле бескорыстно помогают друг другу, строго говоря, бескорыстной деятельности – в полном смысле слова, в материальном мире не существует. Относительное бескорыстие только существует. Но в полном смысле нет, нужно быть чистым. Это возможно только, когда человек обретает любовь, великую любовь, он становится чистым, бескорыстным. В другом случае, пока есть какой-то эгоизм, он любит себя в большей степени, он мотивирован. Даже альтруистическая деятельность в материальном мире мотивирована. Там есть материальные мотивы, просто более тонкие. Слава, некоторые наслаждения, понимание себя, покровителем кого-то, это тоже дает некоторое удовольствие, счастье, альтруизма. Хотя Прабхупада объясняет, что это самая чистая деятельность в материальном мире, альтруизм. Даже там есть эгоистические мотивы. Самые чистые вещи в материальном мире описываются. Альтруизм или любовь матери, сына, дочери, отца. Но даже там есть материальная скверна. Это материальные отношения. Даже там есть какая-то завуалированная тонкая выгода, тонкое желание наслаждаться заботой своих потомков, вложить в них бескорыстную любовь, но потом наслаждаться их заботой. Это ожидает любая мать или старый человек от своих детей. Есть ожидания. И поэтому они разочарованы, когда не получают взамен это, не получают плод своего труда, деятельности. Не получив плод, они либо скорбят, либо начинают злиться, деградировать. Вот результат кармической деятельности. Если мы не получаем, тратим жизнь на что-то, не получаем ожидаемый плод, мы погружаемся глубоко в скорбь, что считается греховным состоянием ума. В скорби очень трудно получить какие-то знания, развитие. В скорби человек теряет свою силу, теряет человеческое достоинство, теряет красоту, теряет все шансы на будущее, весь потенциал. Скорбь — греховное состояние, это нечистота ума, привязанность к плодам. Либо начинает гневаться, желает отомстить этим людям. Я так много сделал, они так со мной поступили, я хочу отомстить каким-то образом. Я хочу, чтобы они получили какую-то боль от меня теперь, от кого-то еще. Так же, как я чувствую боль, пусть они тоже получат эту боль. Все эти вещи, они обычны в материальном мире, как бы закон материального мира, но это не закон духовного мира. Если мы хотим жить по законам духовного мира, то нужно подняться совсем на другую платформу. Есть тактика войны, Прабхупада, есть тактика мира. Смотри, что мы хотим. И есть справедливость войны и справедливость мира. Тактика войны — это око за око, зуб за зуб. Мы ничего не можем простить. Мы не будем прощать. Око за око, зуб за зуб. Справедливый закон. Это справедливо, я считаю. Поэтому я должен отомстить. Если я в чем-то виноват, меня, конечно же, накажут. Но понятное дело, это тоже закон. Я могу понять его. Могу признать даже это. Око за око, зуб за зуб. Но таким образом война никогда не кончается. И вот Юдхиштхира Махарадж говорил об этом пандавам, которые хотели отомстить Дурьотхане, поскольку он их изгнал в лес. Ни за что. Даже не было никаких причин. Просто он узурпировал власть, вот и все. Она даже ему не принадлежала, эта власть. Он все так устроил. И тогда пандавы сказали Юдхиштхире: почему же ты все принял это? Принял эти нечестные условия игры, принял этот приговор нечестный. Мы этого не заслужили никак, тем более Драупади, как с ней обошлись. И мы хотим мести. Но ты старший брат, ты нас сдерживаешь. И в итоге мы слушаем тебя. Ты как будто мудр. Но мы остались без старства. Жена опозорена. И мы живем просто в лесу. Мы же воины. Как ты мог опустить воинов на такой уровень? Это позор для нас. Мы не могли даже защитить собственную жену. Что, у нас нет оружия? Такие аргументы. Тактика войны, значит, справедливо. Кто скажет, что это несправедливо? И пандавы, они знают шастры. Они великие преданные. С позиции долга они говорят: Юдхиштхира, это неправильно то, что ты делаешь. Мы подчиняемся, потому что ты старший, но на самом деле мы не согласны с тобой. И Драупади сказал то же самое. Тогда Юдхиштхира стал говорить. Он говорит меньше всех, и все умолкли. Он сказал: представьте такой мир себе. Представьте мир, где на каждое плохое слово отвечают плохим словом. На каждую пощечину дают пощечину. На каждый удар отвечают ударом. Давно бы этого мира уже не существовало. Этот мир существует потому, что есть люди, которые умеют прощать. Есть какие-то еще праведники. Итак, слово Юдхиштхиры очень правильное. Мир существует потому, что еще кто-то умеет прощать. Еще есть какая-то духовность, запас какого-то благочестия. Но когда люди теряют запас благочестия, они не могут прощать. Они превращаются в ракшасов. Вы не можете растопить сердце ракшаса. Он смотрит на ваше тело, как на пищу. Вы говорите: помилуй, у меня жена, у меня дети, меня ждут дома. Он не понимает, о чем вы говорите. Он просто смотрит, сколько у вас крови там теплой. И какая у вас кожа приятная, соленая. И запах очень привлекательный. Он просто не может оценить каких-то внутренних качеств, какую-то душу увидеть, какие-то отношения в этом мире ценить. Просто смотрит на вас, как на пищу. И таким образом вы уже не можете вступить в отношения с ним. Утрачивается благочестие. То есть путы кармической деятельности. Сначала утрачивается благочестие, и люди превращаются в очень сложное, опасное общество. Опасное даже для самих себя. То есть ад создается прямо иногда здесь, в концлагеря. Это делают люди. сами. Значит, это враг, это друг. Они разделили сами, разделяй, властвуй. Нет никаких друзей и врагов. Есть одна семья, на самом деле. Как так случилось, что все сейчас убеждены, что здесь друг, а есть враг? Иллюзия. Да, утрачивают благочестие. И чем больше трачится благочестие, то даже понятие друга изменилось. Даже друзья обманывают друг друга сейчас. Даже друзья не надежны. Ни на кого вообще надеяться невозможно. Дети доверяют всем, но взрослые уже никому не доверяют. Опыт. Никому не доверяют. Ребенок может доверить что угодно, кому угодно. Вы скажете, это плохое качество, он наивен. Смотрите, ребенок глуп. Возможно, глуп. Но если он общается с учителем, это хорошее качество. Вот когда он общается с обманщиком, это опасно. А когда общается с учителем, это хорошее качество. Он доверяет, он и должен доверять. Он знает Кришну. Дети в 5 лет, 6 лет прекрасно понимают Бога. Почитайте книгу, что дети пишут Богу. Вы видите, это переписанный Бхагаватам, собственно говоря. С разной точки зрения. Детским языком. Они прекрасно это понимают, но потом, позже, они теряют. Вступают в этот мир кармических отношений. Они теряют понимание Бога, бескорыстного великого начала, потому что они считают, что от Бога идут все недостатки. Они находят подтверждение своим стремлением высшим в человеческом обществе детей. Они разочаровываются, не получают должный плод. Сердце их, естественно, стремится к Богу, большинству детей. Это несложно, вы удивитесь. Вы услышите ребенка в сознании Бога, вы удивитесь. Он знает больше, чем вы, и вера его выше, чем у нас. Вы будете видеть его как духовного учителя в некоторых моментах, когда говорят дети. А потом это уйдет, потому что он увидит, как устроено общество, там есть выгода. Без выгоды нельзя жить, невозможно. Вступит в это сознание, футы кармической деятельности. И что же? Он начинает совершать грехи. Ради выгоды человек готов на все. Любая вещь. Вплоть до любого насилия. Ради выгоды люди войны организовывают, концлагеря организовывают. Что угодно делают. Ни перед чем не становятся. Самые жестокие люди — это карми. И за деньги примут и любую религию, и любую формацию. И продадут тоже любую религию, любую формацию. Даже один из учеников Иисуса имел интерес к деньгам. Непосредственно общаясь с Иисусом. Видите, какая сила в этом сознании. То есть она как бы врожденная сейчас у нас считается. Но здесь говорится, в этом случае, если так глубоко сидит эта сила, ее трудно искоренить, человек все равно пытается извлечь выгоду даже из религии, даже взаимоотношений с преданными, от кого угодно. То есть это природа. Природа врожденная, она глубоко, много жизней. Мы уже шли этим путем. Что же тогда? Тогда шастры говорят, ад, чтобы остановить, напугать такого человека. Он не боится причинить насилие кому-то, и без свидетелей особенно. Но он боится страданий. А это единственное, получается, что может остановить его и показать картину ада подробно. Понимаете, что там происходит? Огонь жжет непосредственно тело. И оно обжаривается, и ты будешь есть вот это жареное плоть свою. Потому что тебе нечего будет больше есть. Он думает, боже мой, трудно верить, но а вдруг это правда? Уже это страшно. Даже вот это вдруг уже останавливает его. То есть очень какие-то ужасы большие описываются. Поймите, это дается описание для карми, для кармических людей. Это очень грубое сознание. Если скажете карми, не убивай животное, он скажет, а почему, собственно, нельзя их убить? А что тут плохого? Убить животное, да это же совсем никакого греха в этом. Это животное. Не ешь мясо, а почему нельзя есть мясо? Если скажете, животным больно, нельзя их убивать, он не примет этот аргумент. Это не аргумент для него. Неубедительно. Это же просто животное. Если вы скажете ему, если ты ешь мясо, у тебя будет рак. О, он подумает. Это тоже тот же самый прием. Мы говорим о результате. Вот такой страшный результат. Да, надо подумать об этом. А будешь курить, ему показывают легкие развернутые виде. Вот такие легкие у тебя будут. На какое-то мгновение это действует. Он снова забывает. Очень быстро. Как только увидит кружку пива, он забыл уже. Представьте, что такое кармическое сознание. Человек не может понять, его нужно пугать чем-то. И так, когда есть вера в Бога, и нет никаких знаний, тогда вот картины ада пугают людей. Это для кармических людей пишется. Вы не увидите, чтобы это Кришна говорил Арджуне, пугал Арджуну. Или гопи во Вриндаване. Чтобы Кришна рассказал про ад, они этим интересовались. Вообще их не касается. И преданные тоже не очень-то интересуются этой темой. Потому что преданное его желание освободиться от этих пут кармической деятельности, от этого сознания собственника. Демоничное сознание, когда человек думает, я собственник, хозяин собственного положения, и я решение принимаю в жизни, не кто-то. Это моя жизнь, не мешайтесь мне. Имею право. Моя непосредственная собственность. Вот он я. Не лезьте сюда, куда вы заберетесь. Опасно для жизни. Это ложное эго. Выставляет пики и копья. Ядовитые жало. Попробуй подойди. И как можно жить в таком обществе? Оно превращается в ад. Уже сознание адское, потому что. Один человек написал фантастический рассказ о том, как один человек улетел в космос. И летел он очень долго. Столько он космических всяких световых этих лет пролетел. И нашел какую-то планету. Очень похожую на Землю. Тогда была теория, что только вот в земных условиях может зародиться жизнь. Ему удалось найти подобную планету во Вселенной. И что же? И точно. Там жизнь есть. Он был поражен в открытие всех тысячелетий. Жизнь во Вселенной. Тогда отрицалось, что кроме этой планеты нигде жизни больше нет. Представьте, какая была наука. Насколько примитивна была наука тогда. Жизни не знали других форм жизни, даже не допускали мысли, что другие формы жизни могут существовать. Вот только такая, биологическая, при такой температуре, вот при такой, потому что белок сворачивается, то это вот, мы все проэкспериментировали, жизни быть не может. Но только на белковой основе. Нужна вода. Там, где нет воды, там уже не может быть жизни. Но тут этому человеку повезло. Он нашел такую же планету, где есть океаны, воды, континенты, и там, смотрит, тоже есть города и люди. Он стал изучать, что это за жизнь. И далее фантаст описывает просто принцип современного города в Америке. Это его замысел. Показать, как все нелепо устроено. Как бы со стороны, вот вы летите через пространство, какие-то колоссальные, находите островок жизни, ищите там прибежище, что же там видите? Приходите в город, там толпы людей ходят, но никто друг на друга внимания не обращает. Он не знал, что делать вообще, кому обратиться. Вот с этой точки зрения пришельцев, когда начинают описывать то, что происходит на планете, мы думаем, как ужасно все устроено. Мы уже живем это не как пришельцы, мы обусловлены. Естественно, мы понимаем, почему все так. Почему никто друг на друга внимания не обращает? Потому что все заняты кармической деятельностью, у всех выгоды, если нужно бежать куда-то. Для нас это закон. А для пришельца будет странно выглядеть. Правда, же приходите кому-то в дом, и все куда-то бегают, и никто на вас не смотрит вообще. Нужно всем деньги зарабатывать. На вас никто внимания не обращает. Даже на Бога внимания не обратят, если он придет сюда. Материалисты. Они будут заниматься своей кармической деятельностью. Господь Читание увидел. Где-то он проходил, ну, Господь Читание. Всех, кого он видел, смелись преданными. С этим есть разные истории. Он увидел Тхоби, прачку мужчину. В Индии прачка это мужчина в основном. Там нужна физическая сила, чтобы стирать белье у него, отбивать. Прабхупада делал так же в Америке какое-то время. Чем пугал всех хозяин, что там в ванной происходит, там бу-бу-бу. Он думал, ванну специально для этого предназначена, чтобы отбивать, одежду стирать. Первый раз был в Америке, омывался перед ванной на полу. И все поражались, что там по колено воды потом, и там какой-то грохот, что там он делает. Сказать, нет, это мыться нужно здесь, в ванной, стирать здесь машина, тут все по-другому. Ну так, что это мужская работа, поэтому женщины хотят освободиться от нее, стиральной машины им нужно, что обычно мужчины должны стирать, это тяжелая работа. Мужчины, они свалили на женщин этот труд. Тхоби стирает одежду, он, Господь Читание проходит, в блаженстве говорит ему, Тхоби, слушай, отвлекись на минуту, давай споем, Хари Кришна. Ну, произнеси хотя бы раз, Хари Бо. Тхоби, что не беспокой меня, пожалуйста, я вижу, что ты саньяси, но не беспокой, я простой человек, я Тхоби, мне нужно стирать, если я буду петь целый день, как ты, я ничего не заработаю, у меня семья и прочее. Проходи, кому-то другому проповедую, я нужно стирать одежду всю жизнь. Тхоби, давай я постираю, ты будешь петь. Тхоби думает, так, если он стирает, то я же буду стирать. Но я попаю, нет проблем, так можно согласиться. Господь Читание взял белье, стал бивать, говорит, Хари Бол, Тхоби, пой. И Тхоби сказал, Хари Бол, сошел с ума. Хари Кришна, Боже мой. И он побежал, куда глаза глядят, как обычно не смеялся, он бросил это белье. Несчастный Тхоби, он прибежал в свою деревню, прыгал, кричал, хари, 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 бол, кричал, как сумасшедший. Вся деревня Тхоби с ума сошел, что с тобой случилось? Не знаю, хари, бол, хари, бол, все, хари, бол, все стали, вся деревня стала петь, хари, бол, хари, кричал. Прабхупада говорит, а все работает за пучок травы. Травы полным-полно вокруг. Никуда это разум понять, как устроена жизнь. Он имитирует, потому что. Как художник, он не знает, как устроено творение. А имитирует, берет холст. И просто копирует, имитацию создает. Но он не знает, что он делает, что устроится. Творение не понимает их законов. Так что люди, что они делают путем кармической деятельности? Ничего. Просто имитируют природу. Те же самолеты, они имитируют птиц. Они просто имитируют все, что видят, они просто подражают природе, подражают Богу. И при этом, поскольку они сделали с великим трудом это сымитировать сложно очень. Нужен талант, большой разум, чтобы хоть какой-то было похоже на реальность, на мир Бога. Создать что-то подобное невозможно. Но хоть что-то похожее, они очень гордятся этим. В природе есть человек, они делают робота. И роботом гордятся. Его показывают потом всем. По всему интернету, везде повсюду, смотрите, говорящий робот у нас. Но вот только говорящих людей, вы на них не обращаете внимания. Вы даже не здороваетесь с ними, даже поговорить с ними не хотите. А с роботом вы будете разговаривать. Что вы вложили туда усилия, кармический труд, и кажется, очень ценно то, что вы сделали. И даже бедняк, он гордится даже вот этим вот, вот грошом заработанным. И думает, что это очень ценно, потому что это я собственным трудом, потом и кровью заработал. Верблюд ест колючки, это поразительно. Вот такие колючие растения есть, вот такие колючки. Вот весь, он ест их. Видели, нет? Я однажды видел в Средней Азии. Есть эти верблюды, одногорбы, двугорбы. Особенно в Кызылорде их там уже очень много. Там пыльные бури и прочие. Эти колючки не едят. Едят. Вот эту вот нежную вот эту ткань, губы, язык берет и ест. Ну как можно, попробуйте. И потом, когда он открывает рот, видите, что там весь рот красный. Не от колючек, от крови. И пронизан насквозь. Не видели язык верблюда? Насквозь, как ёж вот этот язык, наконечник. Это мучение на самом деле. Но смешиваясь с кровью, эта колючка полусухая, кажется вкусной. Вот, говорится, наслаждение кармической жизнью подобно наслаждению верблюда, который ест эти колючки с собственной кровью. Или другой пример, когда человек находит, идет в лес, кармическая деятельность, то мы должны что-то взять у природы бесплатно, а потом выгодно продать это. На этом основано все, иначе никакой выгоды быть не может. Должны что-то взять за бесценок. А потом сделайте на этом капитал. Глину или песок, или камни мы берем, из них что-то делаем, продаем, и вот начинается прибыль. И поэтому человек идет в лес, чтобы максимальная выгода, когда вы берете бесплатно, а потом продаете. Он идет в лес, чтобы дары природы искать. Там он что находит? Там можно найти мед. Все хотят сладкого. Весь мир, он зависит от сладкого вкуса. Куда бы ни добавили сахар, это кажется привлекательным. Зубная паста, допустим. Принимают только потому западную, что она там есть сахар. Все эти леденцы и прочее везде. Обязательно должен быть сахар. Эти колы всевозможные с сахаром. Без сахара попробуйте все это. Отвратительно будет. Невозможно все это принимать. Главное, и вот потом мед ищут. В лесу, настоящий мед. И он находит этот мед, это аскеза искать в лесу, нашел человека. Теперь он хочет наслаждаться этим. Он берет и начинает есть этот мед, чтобы почувствовать вкус жизни. И в это время пчелы из этого улья жарят его. Одновременно с этим. Вы можете наслаждаться вкусом, когда вас жарят пчелы. Вы можете только думать, что ем мед. А все остальное вы думаете о каких-то проблемах. Даже когда едите пищу, вы не думаете о том, что вы едите сосредоточенно. Вы думаете всегда о каких-то проблемах. Чтобы всегда жалеть какие-то проблемы. Беспокоит какие-то проблемы, как будто укусы пчел. Такое сравнение. Человек даже, когда получает хорошую пищу, хорошее общение, он не может сосредоточиться полностью на этом. Он смотрит постоянно на часы. Кармическая деятельность. Очень серьезно, понимаете? Это очень серьезно, вы не понимаете. Все уже организовано, весь мир организован. Если мы на секунду опаздываем, мы теряем, ну, очень многое. Нас могут с работы вообще выгнать. Люди жестокие, выгонят и все. На секунду, на минуту опоздаешь, все, выгонят. Но полное подчинение, полный контроль. Деньги. Зарабатываем деньги. известно стало. Современным психологам изучают уже веды. Но, как видите, их эта наука не помогает им особенно. Они злоупотребляют. Я скажу один пример. Известно стало современным психологам, что человек, попадая в какую-то организацию впервые, он работает эффективно один год. Согласно чакра в виде науки, первый год он испытывает страх новизны. Он знакомится. Поэтому он очень исполнительный и послушный. Первый год деятельности. Школа или институт. Или общество сознания Кришны приходит в первый год. Куда вы ни пришли, первый год. Связано с этим отношением. Вы еще ничего не знаете, поэтому вы просто принимаете все, что вам говорят, и исполняете как? Но лучшим образом. Второй год вы уже начинаете осваиваться там. Проявлять некоторую инициативу. А на третий год начинаете уже критиковать руководство. Уже видя там кучу недостатков. Как в любой системе. Обязательно. И, конечно, развитие идет и дальше год за годом по чакре виде. Но психологи сказали, 2 года и увольняйся с профессии. Набирай новый. Потому что эффективно развиваться. Это не развитие. Это просто кармическая деятельность ради выгоды. Развитие нужно пройти до конца этот путь. Да, сначала страх, потом он осваивается, потом вы чувствуете наслаждение, потом начинает критиковать. А потом что? Вы не доводите до конца процесс. Вы снимаете кастрюлю раньше времени с огня. И вы не сможете ее не съесть, и через какое-то время даже доготовить не сможете, она испортится. Это называется кармическая деятельность. Масса людей выброшена, как просто материал, никому не нужен, даже это чувствует, никому не нужен. Да, я не созрел, я не состоявшаяся личность. Потому что в этой системе они не прошли весь путь от начала до конца, не проходят. Система не знает, как работать с такими людьми, которые начинают уже критиковать вас. Что кармическая деятельность – это очень большая проблема. Люди завидуют, не выносят никакой критики, никакой правды в свой адрес. Особенно, если вы высокопоставленный человек. Вы ненавидите подчиненных, что они говорят вам правду вообще. Просто их ненавидите, вы готовы что угодно сделать. Подчиненный, кто вам такой, ему деньги плачу. Деньги плачу, понимаете, меня критикуют. Деньги. Он не ценит деньги мои. И он мне говорит правду, но он же получает деньги, он же молчает, ему плачу деньги. Вот оно сознание. И куда же такой мир идет? Конечно же в ад. А куда еще? Причем веселой гурьбой говорится. Что эти деньги веселят людей. Им нравится. Ладно, не важно какой начальник, что, но он платит деньги. Поэтому выпьем вместе. Это результат как бы кармической деятельности. Чувственное наслаждение. Но интересно, что если мы начинаем злоупотреблять чувственными наслаждениями с высшими и низшими классами, начинаем пить вместе, мы утрачиваем всякую культуру. Это культура чувственных наслаждений. Эту культуру равенства установили еще коммунисты, как бы они ошиблись в этом. Идея равенства они не получилась именно по этой причине, что они стали равны в чувственных наслаждениях. Знаете, великие люди тоже едят, и мы едим. Тогда почему мы должны есть отдельно друг от друга? В общей столовой. В принципе, это одинаковые, они едят, и мы едим. Зачем все это вот как бы? А различать, разные условия создавать. Давайте сделаем общий пит. Также тот спит, этот спит. Мы сделаем общежитие, студенческие, другие, и вот эти вот спальные районы, стандарт сделаем для всех. Не нужно различать, все равны. Во сне равны, в еде равны, в совокуплении тоже равны, в обороне тоже равны. Поэтому мы братья. Мы братья, когда вместе едим мясо, вместе пьем, одинаковый стандарт образ жизни, общий пит. Не было ничего, никакого разнообразия, был стандарт, навязанный всем, пищей и всего остального. Видите, к чему приходит кармическая деятельность? Нужно усреднить стандарты. Вот тогда будет равенство, не говорят. Но пробуют говорить, а что если я кит? Вы говорите об ученом, но он лягушка, он опирается на свой опыт, у него опыт лягушки в колодце. А что если я кит? Что мне делать? Мне тоже запихнуть в колодец надо? Это будет равенство? Это не может быть равенством. Нет, равенство означает отсутствие зависти. Отсюда культура. Как относится высший класс к младшему классу? Младший к высшему и равные. Есть всегда 3 категории. Высшие, младшие и равные. И вся эта лица должна прогрессировать. Каждый так устроен. Но каждый есть кто-то старше, кто-то младше, кто-то равный. Нельзя это уравнять. Это уже факт природы. Это искусственная уравниловка. Так при помощи кармического мышления излагают какие-то стандарты. Говорят, вот это истина. Как однажды Мы общались с одним священником, и он спросил, почему же вы русские люди, вы умные, все, почему не принимаете христианство? Мы принимаем христианство до определенной степени, а там уже у нас есть вопрос, на который христианство не отвечает. Поэтому мы ищем дальше, мы изучаем веды. Говорит, а что такого есть в ведах, чего нет в христианстве? И там не подробно не описано, Бог сказал кто-то из Брахмачарьев. Там нет подробного описания царства Бога и формы Бога, личности Бога. Поэтому мы обращаемся к ведам, больше нет другой информации. Но христианство мы также принимаем до той степени, до которой это дается. Говорит, нет, вы не знаете, в христианском мире прекрасно описан Бог. Выпрямитесь. Мы много чего не знаем. Надо послушать. Расскажите, где, кто, как описал Бога. Мы слышим из Бхагавадгиты, слышим из Бхагавад, из Брахма Самхиты, царство Бога. В ведах подробно описывается его форма и все остальное. В общем, мы хотим послушать, как написано в христианском мире. Надеюсь получить подтверждение. Он назвал какого-то имя ученого, богослова, который описал Бога. Как? Философски мыслил человек. И философский мысль правильный. Но вывод был очень странный. Вот это сознание. Послушайте внимательно. Материя — это двойственность, он сказал. Ну, здорово, хорошее начало. Точно, как и в ведах. Ведата сутри, да, все. Бхагаватам, Бхагавати. Двойственность, 2-2. Тут есть свет и тьма. Хорошо сказано. Супер, основа уже заложена. Знаете, вот эти два понятия прекрасные просто. Свет и тьма. Давайте разберемся в этом. Хорошо. Но это сказал всю область материи. Бог — это не свет и не тьма. Интересный вывод. То есть он говорит, материя — это свет, и материя — это тьма. Все это материя, то и другая материя. Но Бог не материальный. Значит, не свет, не тьма. А что же он? Некий мрак. Вывод. Ну, как бы, наделяет его чем-то возвышенным. Таинственный мрак, он говорит. Не просто мрак, а таинственный мрак. Там много чего происходит, там кажется и все остальное, как во мраке все такое, знаете, необычность. И он придает этому мраку божественность какую-то, описывает, и это понятие Бога. Это опять же, есть черное, есть белое, мы смешиваем, получается серое. Но веда говорится, то, что можно смешать и получить производное, это причинно-следственная связь, гуна-карма, это не Бог. Бог независим ни от черного, ни от белого. Вы не можете его создать из черного и белого. У него нет причины. Сарва карана карана. Он причина всех причин. Нет материала, из которого создан Бог. Он сам материал, вечный. Поэтому производное не может быть Богом. Бог это всегда причина. Итак, философская серьезная ошибка. Откуда такой менталитет? Усреднять. Кармический менталитет. Люди сильно ссорятся из-за выгоды. Да нужно усреднить для всех одинаковые вещи, чтобы не ссорились. Коммунисты именно такую идею производили. Чтобы не ссорились, нужно одинаковое количество всем дать собственности. А дальше получилась совершенно непредвиденная вещь. Все было примерно равное количество собственности, но каждый поступал с ней по-своему. Не одинаково. Потому что количество разума-то разное. И деньги уже одинаковые были. А разум-то все равно разный. Кто-то хотел получать образование, кто-то не хотел образование получить. Кто-то пропивал сразу все деньги, кто-то их откладывал. Откладывал, покупал москвич. Или Запорожье. Да, Запорожье точно. Запорожье. А потом Жигули было, знаете. А потом девятка еще была. Ну, то есть пошли здесь. Вот. И как же люди смотрели на этого запорожца, на этого москвича, на этих Жигули? Собственник. А как он? Он те же самые деньги, что получили другие, просто он с ними обратился по-своему. Другой разум. В чем же неравенство? Он их просто не тратил. Он их откладывал. Пил чай без сахара. Совершал аскезы. Собственник. Потому что он едет на машине, пешком ходит. Нужно равенство. Но как же это уравняете? Вы уже деньги уравняли, но вы не можете все равно. Все каждый по-своему устроится в этой жизни. И это объясняет. Освободись от сознания кармической деятельности, и вы увидите, что равенство уже есть. Слон равен небольшой птице в приеме пищи. Он досыт есть, и она досыта есть. Вот что такое равенство. А взвесить это на весах. Это равно вообще? 40 килограмм пищи, только обед у него. На завтрак он разминается, просто на завтрак он разминается, это такой город тростника, это разминка у него. У слона. Большой слон, много пищи. Птица может быть от силы, если хорошо потрудится, килограмм съест за день. Нет, меньше точно. Вообще килограмм она ловит, но еще кормит там птенцов, еще что-то. Но не больше этого. Где же равенство? Равенство должно быть сыт тот и другой. Вот это равенство. Сколько помещается в желудок, столько и кладите. Это называется равное. Вы сыты, я сытый. Кто-то бедный, кто-то богатый. Где равенство? Тот счастливый или этот счастливый? Почему? А у них отношения есть. Ведическая культура. Сейчас мы говорим о ведической культуре, о Варнашрамадхарме. Но это очень сложнейшая тема. Это даже опытным преданным трудно представить, что такое Варнашрамадхарма. Мы обычно понимаем, что есть вайши, кшатри, браманы, шудры, брамачари, грихасти, ванапрасти, саньяси. Но очень трудно понять, какова наука отношений там, какова эта семья, как она складывается. Создавать структуру без внутреннего понимания нельзя, опасно. Опять будут бедные и богатые, умные, глупые, опять будет разница, опять будет противоречие. Что нужно делать? Нужно обрести сознание, очиститься от кармического менталитета, выгоды. И вы увидите, что природа сама создает интересное общество. Природа, не человек это создает. Кришна говорит, я создал эти классы людей. От природы они существуют. А мы хотим создать общество? Мы не создадим общество. Кармический менталитет, я создатель, я господствующий, я создам, и я же потом буду управлять. Уже есть создатель, уже создан, и уже есть управляющий. Согласитесь с ним. Освободитесь от желания выгоды, и вы увидите, сама природа действует. Не нужно никакого особого руководства. Без класса общества, на самом деле, мы представляем. Хотя будут заниматься все разными делами. Все же хотят быть миллионерами. Но сейчас мы вроде уже миллиардерами, доллар падает. Миллионер уже не так, мне кажется. Сейчас миллиардер, что пустое. Сейчас миллионеров, знаете, сколько угодно. Куда ни плюнь, же миллионер. В Москве особенно. Не говоря же в Америке. Знаете, цифра растет сильно. Доллар падает и прочее. Ну, уже несложно стало зарабатывать миллионы. Ну, хорошо, ладно. Миллиардеры, миллионеры. Все станем миллионерами. Вот наше светлое будущее. Вот представьте, мы все здесь миллионеры. У тебя миллион, у тебя миллион, у тебя 2 миллиона, у тебя 1,5 миллиона. Миллиард. Ну, минимум миллион это просто, видите, шутка. И что же мы будем делать с вами?
Храм строить, то же самое.
То же самое. Будете мусор выносить из дома, их миллионеров? Или будете нанимать других миллионеров? Но они же все миллионеры. Будете делать то же самое, в чем разница? Так же здесь, мы обладаем сознанием Кришны, это равносильно миллиону. Потому что вы становитесь богаты внутренне. Но делать вы будете то же самое, что говорит вам природа. И вам будет это нетрудно делать, потому что вы миллионер внутри. Будет выполнять работу, обычный труд физический. Кто-то будет лечить, кто-то учить, кто-то управлять, кто-то торговать. Но ваше сознание будет наполненное. Вы будете полны счастья. И деятельность вас не будет беспокоить, различия деятельности, классов. Вот о чем речь идет в Варнашрамадхарме. Но если перейти на материальную платформу, нужно всех делать миллионерами тогда. А какой толк? Ведь если менталитет кармический, вы не сможете наслаждаться жизнью. Все миллионеры, но все страдают так же. Потому что наслаждение, когда вы кого-то эксплуатируете, когда нет миллионов, вы нанимаете этого человека, и он работает на вас. Вот тогда вы можете наслаждаться миллионами. То есть принцип жизни, он говорит кармический, должны быть богатые и бедные, потому что мы можем наслаждаться только эксплуатацией. Или жить за счет других людей. Это тот же самый принцип кармический. Жизнь за счет других людей. Это самая главная концепция кармической жизни. Меньше работать и больше получать. Как? За счет других. Итак, это общество организовано, чтобы это поддерживать неравенство людей. Именно поддерживать неравенство людей. Потому что иначе не сможете наслаждаться жизнью с кармическим менталитетом. Если всем распространять равное вот это трансцендентное знание, то как же они будут управлять миром? Вы же не будете покупать ничего в этих магазинах, если будете соблюдать 4 принципа. Там будет нечего покупать. Несколько лишнего. Если соблюдаете 4 ключевых принципа, идете в супер-гипермаркет, эпицентр, там нечего покупать. А оно не нужно ничего, оказывается. Практически. Несколько каких-то продуктов, еще и нужно поискать, вот эти груды, там все эти составляющие. Везде есть какие-то примеси, не нужны никому. То есть чисто продуктов они есть, везде не только в гипермаркете, на поле можно найти. То же самое. Не нужно строить такие дворцы. Все это делают, что людям это не нужно из желания престижа. Покупайте хлеб в лавке, это одно. А в армсторе, это другое. Цена, вкус хлеба то же самое. То есть обманывают цели, обманывают прямующие люди. Количество денег людей сильно вводит в заблуждение и опьяняет. Я, знаете, когда испытал, когда мы поехали в Польшу, это был 89-й год Польши. То есть перестройка началась тогда уже в Польше, а в России еще не началась такая перестройка. Ну, что-то начиналось, там гласность какая-то была, что-то происходило уже. Но еще не было как такой перестройки. Мы поехали в Польшу, и разрешено было законом обменивать за границу деньги не больше 200 рублей. Можете 50 рублей обменять, 100, 200, но больше 200 уже не можете обменять. Вот на одну поездку разрешалось одному человеку обменять максимум 200 рублей денег. Это были большие деньги по тем временам. Была очень большая зарплата. Если 200 рублей получали, вы как миллионер выглядели. Вот позволялось это. И мы поехали втроем, три преданных, у нас была миссия определенная, мы должны были там встретиться с духовным учителем, что в Россию не пускали, поэтому как туристы поехали с этим мыслом, что там мы встретимся, получим наставление. Это был секрет. КГБ не должен был узнать об этом. Денег у нас не было, что 200 рублей у каждого, мы не могли столько денег иметь, чтобы обменять и поехать в Польшу. Ятрана сбросилась нам, что мы на троих человек, чтобы у нас было 200 рублей, мы обменяли. Что-то свои, что-то каждый помогал, не сбросили, что мы поехали в Польшу, что у нас были деньги, что мы что-то привезли, специи тут заказали, специй не было тогда в СССР. Даже корицу очень редко-редко можно было видеть в магазине, это в Санкт-Петербурге. Вот. Специи были только на фабриках, предприятиях, в быту их не распространяли. Это была монополия государства. А в Польше можно было купить ванилин, там, специи, всякие гвоздику, корицу, сафоэтиду даже, такие специи, которых мы не слышали в то время. И мы пошли обменивать. У нас уже была виза, паспорта. Мы себя почувствовали уже по-другому совсем с этими документами, не как раньше. Мы себя почувствовали настоящими людьми, когда показали нам загранпаспорт, визу. Сразу наблюдать, я сразу изменился вообще. Я стал ходить, знаете, между другими, уже не то, что там другие вообще. Что они в жизни видели вообще? У меня уже паспорт заграничный. Я видел, что на меня это влияет, вся эта вот атрибутика. Но когда мы обменяли деньги, это было что-то. Что там была девальвация. Мне дали 36 тысяч злотых. Боже мой, я же испугался, какие деньги. 30 тысяч злотых. Нет, простите, 80 тысяч. Если я почувствовал миллионером хоть раз в жизни вообще. Это те же самые деньги. И поэтому люди с кармическим мышлением получают именно такой результат. Все говорят, мне миллионерами, вот такое случается, девальвация называется. И вы становитесь миллионерами все. До сих пор, если в Узбекистан поедете, и вам там дадут, скажем, $100 местными рублями, местными деньгами, там это называется, сумм. Это будет вот такая вот пачка, вот такой сверток, $100 сумма. Ну, что-то вроде это. Уму непостижимо. Там кошелек нужен, не знаете какой. Но зато вы чувствуете, что у вас есть деньги. То есть, смотрите, какая иллюзия. Просто иллюзия. Даже пропаганда. Люди стремятся есть на золотой посуде. Положите мороженое на золотую посуду, положите на ладонь, съешьте, вкус тот же самый. Но вы в уме, вот это кармический менталитет. Я богатый, я то, я дети. Но вы ничего не делаете, делают гуны материальной природы. Написано в Бхагавад-гите. Если человек думает, что он действующий сам, что нет причины, кроме него, его деятельности, действий. Вимутхатма аханкара. Обманутая аханкара, вимутха, большое все называется. И отсюда все остальные ошибки происходят. Если я действующий, то и плод мне принадлежит именно. Прабхупада, представьте, вы заказываете стройку дома, вы оплачиваете, вы даете материал, и вы приглашаете рабочих. Работайте, вот вам зарплата будет. Но они работают, строят дом, потом говорят, дом наш, простите, мы построили. Хозяин скажет, нет, материал мой. Я нанимал рабочих, деньги мои. Вы получили справедливую оплату. Дом принадлежит мне. Я хозяин, я заказчик. Верно? Но однажды рабочий класс поднял бунт, сказал, теперь это все наше. Мы это все построили, рабочий класс. И Эрмитаж тоже наш. Народу принадлежит. Все, все принадлежит народу. Когда это было? Когда злоупотребили вот эти вот корми, богатые корми, они стали невыносимыми эксплуататорами. А если бы не было сознания кармического, не было бы этого ада, не было бы революции, не было бы крови. А что было бы? Богатый должен заботиться о бедном, как говорится в ведах, как о собственных детях. Это сознание Кришны называется. Семья. Мы хотим мира, Если ударили по одной щеке, поставь другую щеку. Никакого ока за ока и зуб за зуб. Хотите мира? Терпите. Терпите и служите Богу. И постепенно будет лучше. Постепенно, не сразу. Болезнь лечится постепенно. Сначала обольют все щеки вам, прежде чем что-то изменится в мире. Итак, делать добро — это тяжкое дело среди людей, которые охвачены желанием кармической деятельности. Даже опасно. Иисус что плохого сказал, скажите? А за что с ним так обошлись? Не только Иисус. Все святые. Любой пример. Потому что проводят в кармическом мире. Сократ что плохого сделал? Почему приговорили к смертной казни? Он не видел разницы между друзьями и врагами. Вот и все. И за это его уничтожили. Он просто говорил правду всем. Сократ, ты за кого? Спрашивали его. Ты какой партии принадлежишь? Он никакой партии не принадлежал. Нет, опасная личность, что-то похоже скрывает. Потому что любое корми что-то скрывает. Любое корми что-то скрывает. Скрытность — это сознание кармической деятельности. Это путы кармической деятельности, и доходит человек до ада. Это описывается здесь и подробно, что там за ад. Боже мой, в огне. Страшно. Вил кремацию — это тоже впечатляет. Даже мертвое тело, когда говорит, впечатляет людей. Настолько, что женщинам запрещено смотреть на кремацию. Женщины не должны никогда видеть кремацию. Мы говорим для того, чтобы ездить в Индию. Женщины не должны смотреть на кремацию. Это повлияет на ваше сознание. У вас будут большие проблемы в личной жизни. Когда женщины приходят на похороны в Индии, ставят ширму. Мужчины могут смотреть, женщины за ширмой поют. Просто чувствуют, что здесь происходят похороны, но не смотрят. Самскара глубоко входит в сознание женщины и причиняет глубокий вред. Особенно потомству ее. А это не должны видеть. Женщины под защитой находиться. То есть такое впечатление производит даже горящее тело мертвое. Оно очень похоже на настоящее. Очень похоже. Настолько похоже, что просто потрясаетесь. Как? Только что был человек и пепел остался. Там нужно понять вещи. Это шок просто. Так что просто кукла была, что ли? Так это же кукла просто. Я всегда думал, что это мое тело, что это я. Это просто кукла, пепел. Ничего нет. Так где же это, что такое жизнь? Вас просто пробивает такая реализация. Кроме этого, когда человека кремируют, родственники приходят. Если это отец семейства умер, то старший сын выходит, когда полыхает пламя, тело уже почти сгорает. Голова очень долго горит. Костное покрытие черепа — большая проблема. И там много жидкости. Не сгорает. Нужно помочь. Старший сын выходит с железным прутом. Тяжелым. С размаху. Должен разбить голову. Такое указание лет. Старший сын должен делать. Это кажется жестоким с позиции кармического сознания. А что происходит на самом деле? Его отец в тонком теле сейчас присутствует. Наблюдает все это. Но он еще не ушел. Кремация происходит в тот же день вечером. Еще детей не придет. Он еще здесь будет какое-то время обязательно. Он еще привязан. И он скорбит вместе со всеми о своей смерти. Нет связи. Вот есть родственники, нет связи. Тело здесь лежит. Я ничего не могу делать. Все. Я просто безмолвный свидетель всего. Я страдаю. Мои любимые дети, вот моя жена, вот мои дети. Вот мой старший сын идет с палкой. Что он собирается делать? Как он может? Я его воспитал. Я пошел, я ухожу. Это помогает человеку освободиться от этих уже ненужных привязанностей. Они уже не нужны в это время. Но кармическое сознание, они привязанность сохраняют до конца своих дней вообще. Они украшают этот труп, там его там намазывают чем-то там. И плачут все, плачут. Когда украсят, все соберутся и плачут вообще. Тогда Бхагаватам говорит, о чем вы плачете, о ком вы плачете? О теле плачете? Тело перед вами, забирайте, не плачете. Нет, нет, не только о теле, там вот он ушел, жизнь ушла. Куда ушел? Не знаю, куда ушел. Кто ушел? Тоже не знаю, кто ушел. Тогда что же вы плачете? Нечем плакать. Иллюзия. Видите? Она поддерживается искусственно, эта иллюзия. Отсюда возникают сентименты, чувства, какая-то культура, какой-то этикет отношений. Говорится, что век Кали, люди будут погружаться в невежество больше и больше, будут поклоняться просто бренным останкам мира людей. Бренным останкам. больше ничего. Просто человек умер, и он уже стал святой автоматически. Просто потому что умер. Его уже будут почитать как святого. Вот такое сознание. Самадхи делают сейчас для каждого. То есть это могила, когда тело целиком в землю погружают. Самадхи. Но самадхи нужно делать только для святых людей. Предписание. Не нужно всех закапывать в землю. С кармическим сознанием. Кармическое сознание кремирует. И так их эволюция продолжается, ускоряется. А закапывая в землю, они еще в форме тонкого тела очень долгое время витают над могилой и не могут уйти оттуда. Пытаются достать свое тело. Привязанность остается. Так что эта культура не приносит счастья ни в жизни, ни после смерти. Так, если рассмотреть природу живого существа, оно чисто, почему оно страдает в этих условиях, что на самом деле мы хотим бескорыстия, чисто, любви, бескорыстной, открытых отношений, чтобы не было никакого страха. Страх уйдет тогда, когда мы освободимся от желания выгоды личной и перестанем скрывать эти вещи. Или скрывать свой тайный грех при себе держать всю жизнь. Тоже кармическое сознание. Показывает только то, что выгодно мне показывать. Остальное нет. Хотя есть этикет, что из собственного дома мусор не выносят. Но в духовном обществе мы должны научиться жить путем откровений. Как? Отказ от этого менталитета. Отказ от греховных поступков. Сначала кармический человек войдет в грех, а потом пойдет в ад. Отказываясь от греха, вы отказываетесь от пути фактически. Судьба меняется. Это трудно, потому что законы судьбы, поэтому это трудно. Грех стал моей природой, стал моей судьбой. Но я отказываюсь от греха, потому что Бог дает мне силы. Бог говорит это. Таким образом я меняю судьбу. Постепенно. На полном ходу нельзя остановить поезд, Прабхупада сказал, выйдите на рельс. Вот он едет на вас состав, на полной скорости, вы ходите руками. И вас даже никто не заметил. Ну тоже выйдете сейчас, вот эта цивилизация нас с огромной скоростью несется. Куда? Непонятно, в ад куда-то несется. И вы выходите прямо на рельсы, стойте, посмотрите, Хари Кришна, и вас нет. Не так нужно делать. Это уже инерцию айкидо называется, использовать. Переведите стрелочку, там на пути стрелочки, изучите эти пути. Знания нужны, с Бхагавад-гиты. И стрелочку чуть-чуть, оп, на полградуса. Никто в поезд даже не заметит, чуть-чуть, все, едете туда же, говорит. И вот так вот, вот так вот, так этот состав развернется. И даже никто не заметит. В том же составе, в том же комплекте на Вайкунг-фу. Вот Прабхупада вот так все сделал. Тонкое, что это? Просто дайте людям понимание, я не это тело. Все начнет развиваться. Я не тело. И постепенно, постепенно человек начинает понимать, я не тело. Зачем я живу ради этих потребностей? С такой скоростью, с такой столько силы вкладывает это все. В эту проклятую жизнь. Этому телу много-то не нужно, оказывается. Нужно клочок земли, дом, корова и все. Если так уж говорить, ничего не нужно. И более того, жизнь здорова становится. В простых условиях. И благородна. Сейчас людей пугают. Жить на земле, говорят, если вот что-то случится, знаешь, может быть, ну, жить на земле, будем руками землю копать и грызть камни. Вот что такое стало, естественная работа, деятельность. Во что превратилось? Ад. Говорит, это ад? А мы рай создали. И вы верите в это? В этот рай? Не надо верить в этот рай. Рай на земле должен быть. Собственно, в квартире рай быть не может. Там только большая кровать и большой экран перед кроватью. Больше ничего. Все, что они могли, создали людей. Самые райские условия. Большая такая кровать. Сразу намного персон. В соответствии с культурой. И большой экран телевизора. Где там же будет тоже сам пока, а потом будет делать в постели. Вот и все. Рай называется. Все, что не сделали, все, что не могут предоставить человеку. Ну, если уж так уж прямо говорить. Ведь все сводится, чувство наслаждения. За этим стоят, конечно, большие измы, патриотизм, национализм, родина, любовь, братство, равенство. Но если это исходит из кармического ума, не верьте ни одному слову. Еще хуже будет. Тот, кто проповедует невежество, он деградирует. Но тот, кто проповедует знание еще, невежество через знание проповедует, еще хуже. Еще это ученый может быть, но он проведет невежество, те же самые вещи. Но уже подтверждаем научно. Он увлечет свои миллионы людей, собьет с толку. Итак, кармический менталитет проник даже в науку. Нет гьяни, свободных от этого менталитета, отреченных людей, которые могли философски объяснить мир, Бога. Нет, бытовая наука. Новые модели удобства. Машины всякие там, эти MP3, MP4, MP5, MP6, DVD, кресла там, знаете, реагирующие на ваше уже движение там, сигареты, если вы подставляете к стеклу, стекло опускается само уже, значит, все уже, все удобства, все. И там и телевизор, и бар небольшой в машине есть, и холодильник, и туалет, если под кресло еще поставить, вообще будет потрясающе. Можно вообще не выходить из машины, никогда. Вот и весь прогресс. Удобно же. Идите одновременно в туалет. Если вы поражались, когда остались в квартирах, все квартиры так устроены, почему, не знаю, современные, кухня, туалет, через тонкую перегородку. Соответственно, это вообще недопустимо. Туалет должен быть вообще вот подальше где-то. Но никак не рядом с кухней, через перегородку. То есть это мышление, менталитет. Как говорят, что это Хрущев, да, Хрущев успел совместить ванну с туалетом, но не успел совместить пол с потолком. Это низкие еще потолки были. Мы посчитали, зачем так высокие потолки? Зачем у вас такой высокий? Столько пространства, столько материала. Вот как сидеть чуть-чуть повыше, и все. Если вы только здесь не слушаете, потолок нужно выше поднимать. Вот достаточно. Вот до самого высокого затылка по стандарту. А там, где вы стоите перед алтарем, можно поднять повыше. Ну, это кармический менталитет, выгоды. Там не говорят ни о здоровье, ничего, а потом уже здоровье начинает исследовать. Чего он болеет вообще в таких условиях? Почему такой какой-то странный стал человек? Угрюмый, из квартиры не выходит, с соседями не общается. Почему все так? Он замыкает двери все, глазок вставил, раньше не был глазок, вставил, смотрит оттуда, через дверь, да вот прямо не откроет, через, посмотрите в глазок. А дверь там еще цепочка, то собака есть такая, бах, и не открыть. Уже щель даже есть, не проникнуть еще, не так сразу. И двери сейчас железные ставят, с замками сразу по всему периметру замки. Бетонные стены такие, там танком не проживешь ничего. И он думает, вот теперь можно жить спокойно, умереть спокойно можно в этой квартире. Он спокойно умирает в этой квартире, за решетками, за глазками, за лишними дверями, как в тюрьме. Он же тюрьму построил, охрану там, забор сделал, милицию поставил у себя в собственном доме, колючую проволоку, мы все это видели. Квартира с толстыми стенами, там сейф, ружье у него, если будет нападение вооруженным, все есть для этого. Охрана, собака, все, и потом он живет в тюрьме и выглядывает, то, что там рисует. Кто там пришел вообще? К чему это все приводит? Итак, ад уже создается на этой планете, говорится. А потом они думают, эти люди, вот пока эти люди существуют на планете, счастья не будет. Вся проблема в том, что вот эти люди живут еще. И от них все проблемы, смотрите. Мы доказываем, они историю приводят. Их нужно просто всех истребить. Концентрационные лагеря строите и сжигайте в печах. Просто планомерно, по плану. Каждый день есть план, такое количество нужно сжечь людей, чтобы мы справились за, скажем, несколько лет. Все, это факт? Факт. Откуда этот факт? Кармическое мышление. Если прямо говорить, это просто кармическое мышление, то, что называется фашизмом, или социализмом, или коммунизмом, или еще каким-то измом, нацизмом, чем угодно. Это просто кармическое мышление. Одно слово означает. Но поскольку все карми завидуют друг другу, говорится в шастрах, каждый карми завидует другому карми, то у них есть много разнообразия точек зрения, измов. Но это один изм, кармизм называется. Больше ничего не существует. Просто одно и то же желание их связывает. Личная выгода и мировое господство. Даже религии хотят мирового господства сейчас. Только православие. Только мусульманство. Все. Голову на отсечение даю. Поэтому в каком-то смысле имперсонализм сейчас спасает положение. То, что дал Шанкарачарья. Майявада. Это не наша философия. Но это светская философия стала. Светская религия, имперсонализм. Есть закон для всех равный, они говорят. Мусульманин, христианин, неважно, закон. Совершайте преступление, будете наказаны. Мы не можем смотреть на религию. Шанкарачарья убедил, что вот и высшая истина, она имперсональная, это как-то еще поддерживает какой-то баланс. Но за этим еще есть личность Бога, о котором никто не знает. Нельзя увидеть солнце из-за сияния также. Этот Брахман, он скрывает его. Так описывается в шастрах, скрыт этим сиянием, ослепительным сиянием, этим блеском материи, энергии безграничных. Но там есть личность, есть верховный. И вот когда мы понимаем уже, что все принадлежит ему, мы избавляемся от всякого кармического менталитета. Нет ничего. А мне ничего не надо, потому что все в руках Господа. А он друг каждому живому существу. У него нет выгоды. Он заботится о каждом. Все. И люди избавляются от жадности и от зависти. И все постепенно становится на места. Становится варнашрама, тхар, божественное устройство человеческого общества. Просто где зависть, она возникнет. Но отсутствие зависти – это уже любовь. Это новая формация, новое развитие в человеческом обществе. Мудрецы говорят с прошлого, что в это время, когда будет распространяться духовное знание, люди будут очищаться, будет казаться, что наступает сатья-юга. Изменится климат на планете. Урожаи будут другие. Сорные травы потеряют силу. Культурные растения становятся могущественными. Тигры начнут пить молоко у коров, подходить. И играть с ними начнут. Это сатья-юга. Будет казаться, это не будет сатья-юга, но покажется, что-то очень будет похожее. Будет распространяться вот такая энергия любви от человека на всю природу. Все будет меняться. Человек это меняет. Бог не создает кали-югу, человек создает кали-югу. Бог дает материал. Дает все, а человек все это присваивает себе. Либо признает, что это власть Бога. Он решает. Здесь живет на планете. Ему даны эти условия. На одна виноградная гроздь будет давать 10 тысяч виноградин, написано. Тут процесс уже начался сейчас, хотя еще не такого винограда. Но процесс распространения знаний уже начался. И то, что мы видим, как меняется окружение, где преданные начинают санкиртана яги, это факт, что все будет становиться таким. Уже есть опыт преданных. Фермы, можете поехать. Венгрию. На ферму во Вриндаван, где люди живут в этой любви к Богу. Все хотят ехать в Вриндаван. Кто раз там был, никогда не может забыть Вриндаван до конца жизни. Даже если были там 3 дня все. Даже 1 день, неважно. Вы будете всю жизнь вспоминать, когда же я снова пойду в Вриндаван, мой дом. Что ж там такого удивительного? Там обычные пыльные улицы, сточные канавы наверху, свиньи там что-то делают, собак много. Деревня какая-то. Что ж там такое привлекательное? Там есть любовь. Там другая формация. Там люди и животные общаются на равных. И даже деревья. И когда вы это понимаете, вы говорите, это мой дом. Я отсюда. Это моя обитель. Это счастье. Зачем кому-то причинять насилие? Итак, есть такие примеры, видите. Это не просто голословно описывается Бхагаватам. Вриндаван еще существует. В Индии это не Индия, Вриндаван на самом деле. Можете ехать всю Индию, вы не увидите ничего подобного нигде, только Вриндаван. Это особое место. Оно не принадлежит вообще этой планете. Точно копия Галоки Вриндавана. Но на территории Индии, так скажем. Но Прабхупада предупреждал, если даже купите билет в Индию, не означает, что попадете в Вриндаван. Если даже ступите ногами на землю Вриндавана, не означает, что попадете в Вриндаван. Это совсем другое. Нужно Вриндаван в сердце иметь. Тогда даже здесь он начнет распространяться. Вриндаван – это любовь к Кришне, любовь к Богу. Чистая, беспримесная. И ничего другого человек не хочет. А в итоге это просто изобилие. Это просто природа вам дает все, что вы хотите. Круглый год. 4 урожая в год в Индии. Сейчас используют удобрения, но где-то не используют. Коров, видимо-невидимо. Повсюду. Удобрение естественное. Все есть в природе, оказывается. Посмотрите. Человек не мешал в этой природе. Если он занял свое правильное место, всегда все процветает, потому что это мир Бога. И единственное, что мешает, это желание выгоды, как здесь говорится, приводит, создается ад. И в аду все горит. А почему горит? Там же нет огня, говорится, с другой стороны. Пурана. В аду нет огня своего. Их приносит, огонь приносит грешники, каждый сам свой, с запасом топлива. Каждый со своей канистрой приходит туда. Вот сколько грехов, столько и топлива. Все. Там нет огня никакого. Заработал, принес. Тебя поджигают на твое же топливо. А для кого еще жечь? Топливо же твое, твои грехи. Так что жаловаться не на что. Нужно меняться. Нужно развивать сознание Кришны. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Какие-то вопросы, пожалуйста.
Подразумевается, что добро это лучше, чем зло. Но эти две категории относятся к материальному миру, к удовольствию. А с точки зрения вот духовного, является ли добро лучше, чем зло? С точки зрения трансцендентного.
Добро и зло, они чередуются здесь, в этом мире. Поэтому их особенно не различают трансценденталисты. Мирское добро, мирское зло. Одно другое порождает. То, что было добром сегодня, завтра станет злом. Все же относительно, время идет. То, что было злом, становится добром. Мы же что сейчас делаем? Что-то новое? Нет. Забытые старые вещи реализуем. Все вращается. Но есть такое понятие, как чистое добро. Шуда-сатва. Духовный мир. И туда можно понять через материальное благочестие. Поэтому оно принимает и видится что-то лучше. То есть цель у добра должна быть. Если у добра нет цели, то добро в невежестве не имеет никакой цены. Добро в невежестве, я даже не знаю, кому помогать, кому нет. Все, что делаю, ничего хорошего не приносит даже мне. Стоит ли вообще этим заниматься? Добро в невежестве, это человек сам откажет. Наркоман страдает, у него ломки, дайте ему на наркотик денег. Вы же добрый человек. Если вы в полном невежестве, так и сделаете. Я породился однажды в Петербурге, в какое-то время стали появляться люди в метро, собирающие пожертвования себе на жизнь, на лечение. То есть такого в жизни не было в советские времена, и тут вот стали появляться, их еще гоняла милиция, но они все равно приходили. Подайте ради Христа, помогите, вот они такие, вы знаете, плачущие, очень скорбные люди. И ничего, люди отворачиваются просто, никакой толком реакции. Редко что-то там, какую-то копейку дадут. И потом они еще перестали ходить, потому что бесполезно ходить. Никто не говорит. Их уже знали в лицо. Однажды рано утром еду на работу. Я уже в сознании Кришны в то время был. Раннее утро, где-то 7:30, вроде, 8:00. И заходит человек и говорю, громко говорит, дайте похмелиться, голова болит, не могу. Ха-ха-ха, весь вагон просто грянул, знаете. Что вы смеетесь, он говорит, на какой-то женщине. У тебя же голова не болит. И тут же, мгновенно, за секунду, кучу денег ему, пожалуйста. Я был свидетелем, я был поражен. Нет, сразу все вскрикнулись. Добро? А где же это добро? Куда же оно подевалось? Мы же хотим делать добро. Хоть такое добро сделать, хоть дать опохмелиться человеку. Что я уже не знаю, что делать вообще на добро. Никто мне добро на добро не отвечает. Я не знаю, как быть вообще с этим. Я стараюсь быть добрым, но я еще хуже. То есть нужны знания. Кому делать добро? Куда делать добро? Добро нужно делать тому, от кого зависят многие другие получат благо. И так, если кто-то живет ради блага других, вот тому делайте добро. Найдите человека, кто живет ради блага других, и делайте ему добро. И все получат благо через него. Если это вы делаете в знании и уверены в знании, что этот удар именно установит мир, это другое дело. Но если вы не уверены, что это установит мир, воздержитесь. Соблюдать четыре любящих принципа. Это начало чьей-то жизни. То есть вполне конкретные вещи, которые нужно отказаться. От мяса рыбы и яиц, от истекации, от мяса и незаконной сети.
Это не про те люди, которые уже решены, а просто не совершают другие?
Да, начните с четырех принципов. Тогда станет ясно, что такое вообще грех. Основа подрывается грех, а тогда станет ясно, где этот грех вообще находится. Потому что грех совершается ради этих четырех вещей. В конечном итоге, изначально. Много уже что построено на этих четырех порогах, но держатся все не на этих четырех проблемах. Отказываясь от них, вы подрываете саму основу греха и начинаете различать. И в этом вы разберетесь уже самостоятельно, не нужно написать подробно. Как освободиться от желания выгоды для себя через служение? Служим преданным, служим людям, служим гуру, слуги. Желание выгоды, но оно будет уже использовано правильно. Желание выгоды, оно в принципе естественно, в изначальном виде, естественно для Кришны. Что-то взять для Кришны. Извлечь какую-то пользу для Кришны, чтобы Кришне предложить. Это естественно. Но без Кришны становится пороком. А с Кришной достоинством. Например, спартанцы были очень могущественные воины. А в чем секрет был их могущества? Сильные воины были и другие, не только спартанцы. Но победить спартанцев было невозможно практически. Там был один принцип, который знали только они. Сказать? Для воинов. Один принцип, физический принцип, не кармический, и он дал им силу. Когда сражается спартанец, он защищает не свою жизнь, а жизнь соседа. Это трудно понять даже внешне. Идет просто сражение. И непонятно, почему они побеждают. Там не какой-то особой такой тактики, стратегии, все обычное воинское искусство. Но они непобедимы. Таким образом, что обычно воин сражается и оставит свою жизнь прежде всего. И редко, если нужно, кому-то поможет. А у них принцип. Сражаясь, защищай соседей. Невыносимо. Враги не знали, что делать с ним. Вы не можете поступиться ни к одному воину. Сразу какие-то помехи возникают. Это принцип спартанцев был. Его так и не разгадали в то время. Например, однажды показали боевое искусство в Майяпуре. Из Таиланда там были преданные, по-моему. Они любят эти все вещи. Берут настоящие сабли. Ну и там с такой скоростью, что искры летят, этих сабель вообще, и все потрясаются, здорово. Мастера. Потом главному мастеру завязывают глаза. Черной тряпкой. Две сабли. И два человека нападают на него. С большой скоростью. То есть искры летят. Это уже опасно было. Это слишком опасно. Там все, этот звон, цветы, искры летят, там удары. Но отмахивается этими саблями. Не могли понять, как это все происходит. Это что, такая тренировка, но даже при тренировке очень опасно. Малейший сбой, сабли по голове. Все было просто. Не он реагировал на его движение, а они реагировали на его движение. Но вы не заметите этого, когда это действует. Куда бы он ни повел свои сабли, туда не бьют. Но это происходит так быстро и так слаженно, они настроены просто на его... И все, и... Вас никто не победит в споре, ни один карми, невозможно. Потому что надо ставить свою точку зрения. Вы победите всегда, если будете просто иметь позицию, защищать шастры. Придут все аргументы, и увидите, что они непобедимы, эти аргументы. Если вы оставите свое мнение, невозможно. Вы проиграете все обязательно, рано или поздно. Найдется человек, который опровергнет все. Жизнь сама отвергнет его. Если вы занимаете позицию веры и служения Богу, вы непобедимы. Не понимаете шастры? Все равно защищаете их, и понимание придет. Вот и все. Вы просто должны настроиться на подтверждение, что написано в священных книгах. Даже если не понимаете. Корми говорит, я не понимаю, поэтому делать не буду. А вдруг не получится? А? У меня желание выгод, плода какого-то. Поэтому я осторожен. А преданный нет. Это Бог сказал. Нормально, все, принято. И вы сильны. Слабость – это материальной привязанности, желание выгоды. Не слабая вера в это.
Гуру Махараджа, пару дней назад вы сказали, что учитель всегда будет испытывать ученика, а ученик будет всегда испытывать учителя. А зачем ученику испытывать после того, как он уже принял учителя? Ну, когда он...
А потому что ученик прогрессирует. Он прогрессирует, ученик прогрессирует. Он ожидает чего-то большего от гуру, смотрит дальше, что там делает гуру на том уровне. Муж позволяет себе увидеть что-то. Он всегда будет иметь какое-то такое испытывающее настроение. Однажды Бхагаватам Сарасвати проводил парикраму в Майяпуре. Парикрама достигала 10 тысяч человек в то время. Большая была. Возглавляла ее, и у нее было столько учеников. И ночью они остановились на Вадвипе, разбили палатки. И уснули. И в Байстан сразу была отдельная палатка. Луна светила очень красиво, эти майяпурские ночи. Сказка, духовный мир. И ночью, глухой ночью, Байстан Сарасвати вышел из своей палатки, куда-то пошел. Быстрым шагом. Уверенно. И ночник заметил это. Куда это Гуруджи? Ночью пошел. Один. Никому ничего не сказав. Я пошел за ним. Луна ярко светила, но он скрывался в тени от деревьев, он перебегал. Он следил за ним. Думал, надо посмотреть, что там такое вообще. Он испытывал, что с духовным учителем. И вдруг, в эту глухую ночь, они шли и шли куда-то, и послышался звук. Еще ближе. Тот же киртан. Барабаны. Там мридангов. Больше и больше этот звук заполнял все пространство. Сумасшедший киртан оттуда, откуда-то вырос, там столько, миллионы людей, откуда, непонятно. Все заполнилось просто. Несчастный ученик просто спрятался за дерево там и сидел. А, Бхагаватам Сарасвати танцевал, как сумасшедший с этими людьми, все его обнимали, все его знали, все назвали по имени, кланялись друг к другу. И потом они попрощались, Бхагаватам Сарасвати снова пошел к себе в палатку, эта группа растворилась просто куда-то. Что за чудеса, подумал ученик. Что такое было вообще? И он выскочил из тени дерева, упал в ноги. И говорю, Мараш, я все подсмотрел, я подозревал, я думал разные вещи. Но кто это был, скажите, что это было вообще? Я ничего в жизни подобного не видел. Ничего обычного, сказал Бхагаватам Сарасвати. Это группа Санкиртан с Брамалоки. И пошел снова в свою палатку. Это мистическая история. Это не видел каждый. Если вы приедете в Навадвипу, вы почувствуете постепенно, что там всегда идет воспевание. Непрерывно. В эфире. И ничем другим заниматься не нужно. Однажды, когда я уснул на джапе, мне было то же самое. Я уснул, думаю, кто-то мантру повторяет. Так бодро повторяю, кто-то рядом прям сидит. Я стал просыпаться, потому что я повторяю мантру. Я не услышал.
Корыстное побуждение. В чем же тогда бескорыстие? Ну, если бескорыстное, вредное служение.
Понятие счастья не корыстно, настоящее. А счастье материальное корыстно. Потому что счастье для себя я хочу спрятать это счастье, взять, получить и присвоить себе. А иначе как им пользоваться? А счастье духовное я никогда не присваиваю, потому что оно бескорыстное. Оно принимается, чтобы отдать сразу же. Улучшить и отдать, вернуть. И снова получить для этой же цели. Тут нет корысти. Что такое смирение? Как проявляется смирение? Есть ложное смирение, есть истинное смирение. Ложное смирение, когда человек подавлен обстоятельствами, потерял деньги большие, например, или унижен другими людьми, насилие какое-то совершили, он становится смиренным. Подавленным, значит. Это материальное. Духовное смирение, я не это тело. Наоборот, оно проявляется в величии человека, его поведения. Ему нравится служить Кришне. Энтузиаст, радостный человек. Я не это тело. Не беспокоит ничего. Всегда о всех заботится?
Нет, но вот если мы слушаем Кришне, с преданными общаемся и предавшись Кришне, забота о близких, то есть мы снимаем себя как бы...
Обязанность?
Беспокойство
напрасно. Напрасно беспокойство, все уйдут. Это иллюзия, она растворится. Но остаются не напрасные беспокойства. Нужно выполнять свои обязанности по отношению к родственникам и так далее. Но Кришна заботится и заботился всегда о каждом живом существе. Не только о наших родственниках, обо всех родственниках он заботится. О каждом живом существе. Но, конечно же, о преданном он беспокоится особенным образом. Понятно. Это понятно. Он пристрастен в этом случае. Тут есть любовь, поэтому есть некоторое пристрастие. А так он равный ко всем относится. Поэтому я к семье преданного тоже относится уже по-другому к семье преданного. Прабхупада говорит, что преданный, достигая чистого преданного служения, очищает всю семью свою. Просто этим фактом. То есть для семьи он уж ничего особенного не сделал. Но он служит Богу настолько чисто и возвышенно, что благо получает вся семья. Очищается все. Автоматически. Смотря насколько сильно служение. Где-то, говорит, 14 поколений, где-то, говорит, до сотого поколения. Видимо, это зависит от силы и могущества самого преданного.
Но это если Прабху служат, или Матаджи?
Что Матаджи у вас только отличаются от того здесь, в Запорожье. А душа Матаджи отличается от души Прабху. Или у вас авторитетно только мужчины? Только мужчины авторитетны здесь. Женщины авторитетны. Вы об этом пожалеете скоро. Тут нужно быть осторожным. Мы идем и делаем просто мужчинам и женщинам, мне делать прежде. Нужно уважать женскую природу также. Равные возможности каждый имеет в духовной жизни, мужчина и женщина.
Скажите, пожалуйста, я где-то слышал историю по-моему, Нарада Муни где-то шел и встретил кобру, которая отказалась всех жалить и убивать. И он ей как бы сказал, вот не делай этого. Встретил ее через год, он увидел, что она вся потрепанная, там, побитая. И он спросил, в чем дело. Он сказал, когда люди узнали, что я перестал всех жалить, они начали меня, ну, как бы бить и унижать. Что мне делать? Он ей сказал, что ты не должна жалить, но должна как бы раскрыть капюшон. Не могли бы вы прокомментировать это, и не будем ли мы как эта кобра, если будем подставлять каждый раз эти щетки?
Да, у нас будет куча проблем, если мы примем образ жизни саньяси, нищего, скажем, на улице будем собирать подаяние у людей, другой господин, дайте что-нибудь. Так вот, знаете. Если мы такое смиренное положение внешне займем, то люди будут унижать нас. Что за состояние Кришны вообще? Какие-то нечистые, нищие кругом, что это такое? Это что, наука какая-то? Это что, культура какая-то? Поэтому не так. Делайте вид. Подъезжайте на джипе. Мне говорят, нужно пожертвовать, построить храм. Мы не бедные, мы богатые, но нам чуть-чуть не хватает. Получите благо. Мы делаем вид просто. Мы ничего не имеем на самом деле. Ничего нету. Все Кришне принадлежит. Но мы можем на самолетах летать, и вертолеты иметь свои, яхты свои, вот, в смысле, в служении Кришне заниматься. И на людей придут впечатления, это что-то серьезное, тут шутки плохие. Там тоже есть богатые люди, смотрите. И людей, из которых даже управляют народом, тоже они как-то интересуются. Нужно быть осторожным. Это все. Но нам это не нужно. Нам хочется жить в салонной хижине в Майяпуре, в Ганге. Там Вайкунтха. Чем заниматься? Низкая самооценка. Ни то, ни другое неблагоприятно. Ни слишком низкая, ни слишком высокая оценка. Две стороны одной медали. А то же с ней с телом таково. Выгодно быть смиренным, и потом я играю роль смиренного. Иначе мне здесь ничего не дадут. Если я не буду смиренным, мне ничего не дадут. Инициации не дадут, рекомендации не дадут. Надо быть смиренным. А то я никогда не получу посвящение. Так? В этом смысле? И тогда я говорю, я падший. Я просто терплю, когда это все кончится. Просто нужно иметь квалификацию и все. И все. А что тут думать? Если вы едете на машине, и у вас есть квалификация водителя, и знаете правила дорожного движения, вы ни о чем не думаете. Что едете, и все. Но если вы не имеете квалификации, будете думать, что за этим поворотом там кто-то есть, нет? Будете очень сильно думать об этом. Будете думать над каждым своим действием, потому что вы не квалифицированы. Не знаете среду. То, что вы делаете, очень хорошо уметь делать. И все. И какая-то гордость допустима в этом случае. Она здоровая гордость. Например, богатый человек, он должен гордиться. Чем? Чем он может гордиться, это не осквернит его. Пожертвование. Он может прямо сказать всем, я на этот храм пожертвовал деньги. Это полезно будет слушать всем. Вот он не должен скрывать. Табличку вешают на храмах, что это построено на пожертвование вот такого человека. Все.
Это нормально?
Это необходимо. Мы запорожцы.
Если пожертвовали кастрюлю, и там и кастрюля, это кастрюля приобретена на пожертвование.
Кстати, я об этом еще насчет кастрюли не думал, но надо подумать. У меня тоже все вещи пожертвованы, нужно все их подписать точно. Я подпишу. Где этикетки поставлю. Вот так интересно будет наблюдать, правда?
Да.
Да. Если человек на самом деле он вайшья, то он не просто кастрюлю жертвует. Он богатый человек, может храм построить. И вот для вайшья это пишется. Если просто подарили футболку, не нужно подписывать ее по подарению. Но здесь именно для Вайши это важно. Вот эта гордость, она хороша, и чтобы все знали об этом. Что вот такой вот богатый человек занимался благотворительностью и строил храмы. Это великий пример. И человек имеет право этим гордиться. А чем гордится воин? О чем нужно сказать всем, не стесняясь? Я готов умереть прямо сейчас. Кто? Против Кришны? Меня можете убить, но Кришна не трогает. Все? Он может прямо сказать вслух. Это гордость его. Чем гордится шудра? Не его не сквернит такая гордость. Что он честный человек. Честный труд. Это его гордость. Но прямо сказать, я честно работаю. Здоровый гордость. Чем гордится браман?
Ничем.
Если он хоть чем-то гордится, он становится моей вади, говорит. Как помочь богатому отобрать у него деньги? Ну, трудно отдать деньги, надо помочь. Не надо помогать. Просто нужно благо принести человеку. Не желая никаких выгод. Шарик? За шарик $1000 нормально? Правильно. Хорошая цена для богатого человека. Преданные. Знают цену сознания Кришны? Вообще забудьте, кто богатый, кто бедный, хорошо? Сейчас забудьте об этом. Если сейчас многие из вас начнут проповедовать богатым людям, вы все попадете в большую проблему. На вас это повлияет, вы начнете думать, если я скажу ему так, то он денег не даст. Скажу-ка ему вот так. И от харма ложь поселится в сердце. Потом будете думать. То есть я даю соседу шарик, узнаю, что он богатый, и жду, когда же он даст пожертвование. Может, еще шарик дать? Сколько вообще шариков нужно дать, чтобы он дал пожертвование? Нет, нет, прекратите это все. Просто давайте шарики, не думайте, кто он. Кришне слушайте. То есть вам ни копейки в храм принять несправедливо. Шарики дают один, а получают другой. Нет, если вы проповедуете человеку о сознании Кришны, то это нормально, что он именно знает, куда жить эти деньги. Пусть дают, куда считают нужным. Все храмы должны сейчас процветать. Сейчас время такое. Все религии должны очищаться, продвигаться. Нет времени. Я думаю, должен быть храм Кришны тоже. Он уже есть. Неплохо выглядит. Кто-то же жертвует на это. Кто-то уже это делает. И получил благо, знаете, сколько людей? За 50 лет, например. Огромное количество людей получено.
Это так Запорожье себя прославит?
Да, мы запорожцы, мы же не просто кто. Мы же запорожцы, вспомните, пожалуйста. Это же ведическая культура. Чубов еще нет, конечно, у вас здесь. Мы должны ехать, мы уже время все просрочили, у нас программа в Донецке будет следующая. Я даже не успею раздать просад, извиняюсь. Должны прямо сейчас исчезнуть. Шрила Прабхупада ки джай, Шрила Нитай ки джай, Гаура Примананды.
Дания Чандра Чаран Махарадж ки
джай.